Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о спорах вокруг конкурса «Евровидение», о патриотическом музыкальном марафоне «За Россию» и о журналистах провластных СМИ с либеральными взглядами. В субботу в итальянском Турине прошел финал конкурса «Евровидение». Россия в нем участия не принимала. Ее отстранили заранее из-за агрессии в Украине. Первое место заняла украинская группа «Калуш Оркестра». Судьи поставили их на четвертое место, но зрительское голосование вывело украинцев в лидеры. Одним из первых музыкантов поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
«Наше мужество поражает мир. Наша музыка покоряет Европу. В следующем году Украина будет принимать «Евровидение». В третий раз за свою историю, и верю, не в последний. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принял украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный. Спасибо за победу Калуш Оркестра и всем, кто отдал за нас свои голоса. Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!»
Российские провластные комментаторы опечалены. Им кажется, что победа Украины не была заслуженной. Аркадий Кайданов.
«На Евровидении у нас кто победил? Отгадайте с первого раза. Молодцы. А вот если бы украинские исполнители вышли и просто молча постояли на сцене, или даже вообще не вышли, кто победил бы на Евровидении? Ну-ка, с одного раза. Молодцы. Сказано же, что над усе».
Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова тоже не одобряет решение членов жюри и зрителей Евровидения. Она считает, что победу Украине они отдали по распоряжению США и Великобритании, чтобы унизить Европу. Такую версию она выдвинула в эфире телеканала «Россия-24» в передаче Владимира Соловьева.
«Правда, могу сказать, что если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла, потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось, что европейская телевещательная корпорация и организаторы, они не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде. И оказывается, предела этому унижению нет. Это история про то, как унижают европейскую цивилизацию. Европейцев никто не спрашивал. Им просто так сделали извне. В первую очередь Вашингтон. Ну и, конечно, Лондон».
Не оценил победу украинцев и прокремлевский политолог Сергей Марков, который объясняет ее промывкой мозгов и фальсификацией голосования.
«Присуждение победы на Евровидении украинской группе – это явный индикатор кризиса Европы. Грубейшим образом нарушенное правило без политики – это индикатор разрушения принципа правового государства. Законы перестают выполняться в Европе. Вот на Евровидении это происходит демонстративно. По закону эта Калуш Оркестра должна была просто быть снята с конкурса. Голосование за эту группу – кампания в европейских СМИ в поддержку русофобского киевского режима в Украине. Но этот режим противоречит всем классическим европейским гуманистическим ценностям. А эта кампания в СМИ пропагандирует ложь и скрывает от населения простой явный факт. На Азовстали блокированы исчадия ада. Заблокированы палачи Мариуполя, неонацисты Азова, которые без сомнения являются и террористами. Объявление украинской группы победителем на Евровидении и то, как это было сделано, явно показывает, что Россия совершенно права, а России противостоит какая-то коалиция дьявола, а Россия находится на стороне света и добра».
Но не только прокремлевские комментаторы считают, что победу Украине присудили из-за политической конъюнктуры. При желании, кстати, можно усмотреть политические мотивы и в том, кто получил последнее место, иронизирует блогер Андрис Параудинс.
«В Германии сегодня траур. Понятно, что Украина заняла первое место на Евровидении, но вот Германия заняла последнее. Немецкий Шпигель задает вопрос, что мы делаем не так, и сам же отвечает. Очевидно, все дело в симпатии, которую вызывает страна-победитель, и антипатии, которую вызываем мы. Добавлю, уважаемые немцы, все же видят, как в деле помощи Украине вы, так сказать, подпеваете Москве и откровенно саботируете поставки. Как бы вас в следующем году вообще на конкурс не пустили».
С комментаторами, которые считают, что украинцы выступили слишком слабо, а политики на Евровидении не место, спорит певица и видеоблогер Любовь Терлецкая.
Сейчас все негодуют, говоря о том, что давайте на чистоту. Песня эта не победная. Если бы не политическая ситуация в мире, они бы не победили. Согласна ли я с этим? Да. Да, они бы не заняли первое место, если бы не политическая ситуация в мире. Я это прекрасно осознаю. Но заняли ли они бы какое-то высокое место? Да. Могли бы они войти в пятерку? Да, легко. А в тройку? Да, может быть, тоже могли. Я в корне не согласна с тем, что у них какая-то, ну прям совсем никакая песня. Это неправда. Она реально была одной из самых ярких и прикольно спетых на этом Евровидении. Можете со мной не соглашаться, это мое мнение. Я не какой-то мега-эксперт, это мое субъективное мнение, вот оно такое. Люди, которые кричат о том, что политика, боже, это же музыкальный конкурс, а тут политика. Вы чё? Вот серьезно, вы первый раз его смотрите, что ли? На Евровидении всегда была политика. Всегда.
И это правда. Причем конфликт между Россией и Украиной становится поводом для скандалов на Евровидении чуть ли не каждый год. В 2016 году россияне возмущались из-за песни крымско-татарской певицы Джамалы, которая выступала от лица Украины. В 2017, когда конкурс проходил в Украине, российскую певицу Юлию Самойлову не пустили в Киев. А в 2018 Самойлова проиграла в Лиссабоне, что тоже показалось россиянам несправедливым. В 2019 году украинская певица Марув отказалась от участия в конкурсе после того, как на нее обрушился гнев украинской публики из-за планов выступать в России. В этом году политическое значение Евровидения оценили даже комментаторы, далекие от поп-музыки, например, Аркадий Бабченко.
При всем моем насмешливо-снисходительном отношении к Евровидению, сегодня этот конкурс самодеятельной песни и пляски вновь стал политическим событием, как это было и в 2016-м с победой Джамалы. И снова этот хоровод, где раскрашенные под зомби мертвецов недоросли пляшут с огнедышащими гитарами, вывели на новый уровень именно украинцы. И сделали его международным событием. Это сегодня невероятно важная победа, и сейчас она вновь нужна, как никогда. Тогда снова единение мира, снова правила попраны ради справедливости и помощи, и снова в центре этого мира Украина. И снова она возит Мордор мордой по столу на весь мир. Ну что ж, надеюсь, Евровидение 2023 пройдет в украинском Крыму.
При этом прямые политические высказывания на Евровидении запрещены. Тем не менее, во время концерта лидер группы «Калуш-оркестра» обратился со сцены с призывом спасти Мариуполь и завод «Азовсталь», где остаются украинские военные. За это группу могли дисквалифицировать, но ее участники осознанно пошли на этот риск. Сергей Наумович.
Это запрещено на Евровидении, любые политические лозунги. Но если бы он этого не сделал, то никто бы не понял, зачем вообще они туда поехали.
Татьяна Кичева.
Они знали про это, они готовы проиграть ради этого лозунга. У каждого своя война. Респект ребятам.
Но в нынешних чрезвычайных обстоятельствах украинской группе простили и это, комментирует украинский депутат Алексей Гончаренко.
Да, действительно, призвали со сцены на 200-миллионную аудиторию. Украина, Мариуполь, Азовсталь. Это то, что всего в сердце каждого из нас, и это очень важно. После этого в Гугле поисковые запросы «Мариуполь», «Азовсталь» подскочили в разы. То есть там миллионы людей узнают, что это. Вот это и называется культурная дипломатия, это и называется культурный фронт, на котором мы тоже боремся. И, конечно, молодцы «Калуш-оркестра». Тут же началась, конечно, истерика у пророссийской всей этой публики. Боже, политическое заявление, они запрещены на Евровидении. А дело в том, что там не только «Калуш-оркестра», но и многие участники. Не даром говорю «многие участники». Потому что Исландия выступала с флагами Украины, Германия, у него на гитаре был флаг Украины, Латвия была с флагами Украины. В общем, многие говорили в поддержку Украины. И по всем по ним организаторы конкурса приняли четкое решение. Всех послали вслед за русским военным кораблем. Они сказали, это не политические заявления, а гуманитарные.
Российские оппозиционные политики и журналисты победу Украины приветствуют. Любовь Соболь.
Давайте признаем честно, искусство не может быть вне политики, искусство не может быть и не должно игнорировать войну, и российская пропаганда сама долгое время политизировала конкурс Евровидения, теперь же обвиняет в этом Украину.
Екатерина Катрикадзе.
Все понимаю про политические моменты и очевидность связи между победой украинской группы на Евровидении с войной, но ничего не могу с собой поделать, очень рада. А вы?
Выбор жюри и зрителей был единственно верным, комментирует музыкальный критик Артемий Троицкий на канале «Популярная политика».
Ну вот солидарность, что это такое? Это понятие политическое, или это понятие гуманитарное, или это понятие правозащитное? Это было проявлением солидарности всей Европы в отношении событий в Украине. Вот что это было такое. Если кому-то это нравится считать политическим актом, пусть так считают, в общем-то, разницы нет. Я бы сказал, что это акт солидарности. А солидарность, в отличие от политики, которая вещь грязная, солидарность – это вещь однозначно прекрасная. Солидарность – это как раз то, чего сегодняшнему миру очень не хватало. И сейчас, слава богу, Украина как раз спровоцировала, в хорошем смысле спровоцировала, огромный вал солидарности и в Европе, и во всем мире.
Россиянами, которые возмущаются победой Украины на конкурсе, движет зависть, пишет блогер Максим Мирович.
Прочитал злобные комментарии путинистов по поводу победы Украины на Евровидении. В принципе, все как прежде, но есть что-то новое. Сквозит неприкрытая зависть к тому, что Украине и украинцам удалось построить государство. Такое, в которое люди хотят возвращаться, за которое хотят болеть, за которое идут воевать, если надо даже погибать.
Тем временем российская пропаганда тоже делает все, что может, чтобы россияне захотели погибать за свое государство. В апреле-начале мая в регионах прошли бесплатные концерты под названием «За Россию», конечно, с латинской буквой «З». Все это обходится бюджету недешево, констатирует Михаил Ходорковский.
Пожары в Сибири, разваливающиеся дороги и больницы, школы с туалетами на улицах – самое время тратить деньги на войну и ее поддержку.
Зато можно обойтись без участия во вражеских конкурсах песни и пляски. Илья Шепелин.
Кому нужно Евровидение, когда есть Дюжев?
Видеоролик с выступлением актера Дмитрия Дюжева на одном из концертов «За Россию» обошел социальные сети.
Кто из вас воспитан патриотически? Кто из вас любит свою родину до того, что готов поддержать своих соотечественников и единым маршем славить Россию? Слава России! Сидя на своих местах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину.
Дюжев заставил зал встать. Видео впечатлило комментаторов. Сергей Медведев.
Учимся любить родину стоя. Пару раз пересмотрел, чтобы удостовериться. Нет, это не Стёп и не КВН. Рейх и вправду созрел.
В целом, как выяснила русская служба BBC, власти потратили на марафон «За Россию» рекордную сумму – почти 100 миллионов рублей. Стали известны и гонорары конкретных артистов. По данным BBC, группе «Ума Турман» за концерт в Барнауле заплатили 4 миллиона рублей. В такую же сумму обошлись выступления певицы Виктории Дайнеко. Самыми дорогими патриотами оказались Сергей Галанин, его группа получила 10,5 миллионов, Сергей Бабунец, заработавший почти 7 миллионов, группа «Пилот» и Александр Скляр с «Вабанком» по 6 миллионов. Алексей Остудин.
Есть ощущение, что по целому ряду артистов суммы гонораров явно выше рынка.
Михаил Козырев.
Галанин, Буба, Черт и Скляр неплохо пополнили кошельки.
И все это за счет налогоплательщиков, возмущается видеоблогер Илья Варламов.
Сам Галанин, кстати, заявлял, что государство должно помогать только патриотически настроенным деятелям культуры. Ну и, как видите, он был прав, ему действительно помогли. Вообще, конечно, это редкостное б***ство со стороны Галанина, потому что хочу напомнить, что государство – это не Путин, государство – это не Галанин, государство – это все мы. И помогать, что значит давать деньги из бюджета, давать в том числе мои налоги, которые я плачу, налоги, которые платят люди, кто не согласен, в том числе там с войной и с тем, что Галанину нужно платить такое бабло. Галанин почему-то думает, что ему, не знаю, может быть, лично там деньги Путина дают или лично деньги там Единой России. Ему дают бюджетные деньги. Хотелось бы, чтобы все-таки государство в первую очередь помогало талантливым и честным деятелям культуры, а не продажным халуям.
Немалые деньги выделили и на поэтов, которые тоже выступали на марафоне. Например, выступление поэтессы из Донбасса Анны Ревякиной обошлось в 332 тысячи рублей. А гонорар поэта Игоря Караулова, по данным BBC, составил 567 тысяч. Его стихи цитирует телеграм-канал «Можем объяснить».
Это сравнимо с гонорарами звезд советской поэзии, выступавших на стадионах. Впрочем, последние стихи Караулова получили весьма широкую известность и активно обсуждались в соцсетях. Вот строчки, которые сегодня могут озолотить. «Поэты живут на подсосе у НАТО и, надо признаться, живут небогато. По фюреру учат науку веганства, во все обживают чужое пространство. Поэты гуртом ненавидят Россию, строк уж немало о томном силе, в которых ни смысла, ни ладу, ни броду, зато их зовут почитать на свободу. Поэты живут в Ереване, Тбилиси, сосут европейские вялые сиси. Кто не насосется, пускай попасется. Поэты, короче, живут, как придется».
Но сами исполнители утверждают, что денег этих в глаза не видели. Большая часть, видимо, осела в карманах организаторов концертов. Вот что пишет Игорь Караулов.
Сегодня литературные бандеровцы разносят по сети информацию о том, что я за гастроли по Сибири якобы получил 500 000. Мой телеграм-канал, который они пристально отслеживают в поисках материала для будущей Гааги, они на этот раз проигнорировали, поэтому поясняю и здесь. Гонорар у меня был, но на порядок меньше. Вы за такую сумму на 3 недели из дома не уедете. И я бы не уехал, если бы не безработица. Ну а так, скорее мир посмотрел и людей повидал, чем заработал что-то. Так что и завистникам, и негодующим просьба успокоиться.
Еще 2 деятеля российской культуры на этой неделе стали поводом для обсуждения в блогах. Писательница Татьяна Толстая взяла интервью у лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова для канала «Белый шум». И отрывок из этого интервью широко разошелся в сетях. Толстая возмутилась тем, что от нее требуют определиться в своем отношении к войне с Украиной. А Шнуров горячо ее поддержал.
При этой поляризации, вот что неприятно, это то, что поляризированные требуют от неопределившихся точно сказать, ты направо или налево, черное или белое.
Да пошли.
Вот я так отшли, на. Конечно. Я достаточно сложный человек, чтобы я сейчас села и буду каждому разъяснять.
Да, мне тоже нравится. Блядь, сейчас такие времена, что надо выбирать. Да идите на.
Идите на. Именно так.
Да. Мое право.
Да.
Хочу, выбираю, хочу, не выбираю.
Да.
Комментаторы по достоинству оценили эту беседу сложных людей. Бахыт Кенжеев.
Я все понимаю. 2 немолодых выдающихся деятеля культуры рассуждают о мировых ценностях. Но из-за санкций проклятого Запада возникла проблема с памперсами. Пришлось обкакаться прямо в штаны. Но не отменять же после этого интеллектуальную беседу. Вот и не отменили. А что, пардон, амбре, так кто считает? В конце концов, деньги не пахнут.
Слава Швец.
Короткое видео о том, как работает зло. И еще один маркер этого зла – это потеря таланта. Одна когда-то писала, второй когда-то сочинял песни. Но зло постепенно выедает способность к творчеству. И вот сидят 2 человека, разговаривают, и в этот момент кажутся сами себе успешными, знаменитыми, любимыми публикой. На самом же деле зрители видят 2 людоедов, обсуждающих, что к чудовищной преступной войне, к смертям под пулями и бомбами, к страху темноты подвалов, к изнасилованиям и пыткам, к всему этому невместимому океану боли и горя, разрывающему сердце, может быть неопределенное отношение. И так, понимаете, неприятно, когда тебя вдруг просят осудить войну и убийство, как бы говорят они тем капризным тоном, каким отказываются от спаржи или несвежих устриц. Это уже не школа злословия, это просто школа зла.
С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы». Через 30 минут я продолжу рассказывать вам о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарёва. Одно дело люди, которые обслуживают пропагандистскую машину осознанно. И совсем другое – те, кто до недавних пор не понимал, что помогает тиражировать ложь и оправдывать убийства мирных людей. А теперь осознал свою ошибку и готов ее исправить. Марина Овсянникова, которая в феврале вышла в эфир Первого канала с антивоенным плакатом, считает, что в провластных СМИ работает немало таких людей. Об этом она рассказала в интервью Любови Соболь на канале «Навальный Лайв».
Мне кажется, что 70, а то и 80% людей, которые работают в государственных медиа, придерживаются либеральной точки зрения. Они прекрасно понимают, что сейчас происходит. Они прекрасно понимают, что Россия осталась без каких-либо независимых СМИ. Действительно, эти люди заложники этого режима. Они заложники того, что они не могут оставить эту работу, порой высокооплачиваемую, с медицинскими страховками и так далее. Они бы рады куда-то уйти. Многие, я знаю, многие уходят просто в никуда, многие переквалифицируются, многие уезжают за границу, поможет себе это позволить в финансовом плане. В государственных медиа тоже очень много работает людей, они действительно заложники этой ситуации, людей, которые, у которых правильные взгляды, которые просто заложники этой действительно ситуации, это умные и порядочные люди. Они бы уже давно развернулись, бросили все это и ушли, но просто нет.
Словам Овсянниковой вторит руководитель одного из российских телеканалов, который на условиях анонимности дал интервью изданию «The Insider».
Если бы сейчас какая-нибудь Польша сказала всех русских журналистов, которые хотят уйти с федерального ТВ, мы примем у себя, дадим визы, поможем первое время, это был бы философский пароход, только журналистский. Если бы кто-то предложил внятные и понятные условия, хорошие перспективы и работу. Есть общее парализующее ощущение неопределенности. Есть одна ведущая из холдинга ВГТРК очень либеральных взглядов. Она пыталась сделать визу в США, ей не дали. Как только она говорит ВГТРК, двери перед ней захлопываются. Я уже вижу по журналистской тусовке заложников. Запад считает, что они подельники, а люди считают, что они заложники. Это важно, чтобы на Западе это понимали, потому что у журналистов полное ощущение. Туда их не возьмут и cancel culture их отменят. Если ты занимался этим очень долго, то у тебя практически нет выбора, ты можешь только продолжать. Уйти некуда, не возьмут.
Это интервью вызвало в соцсетях много критических откликов. Федор Крашенинников.
Какая же дурацкая картина мира в голове у этих ребят. Они, похоже, реально верят в печеньки Госдепа, что в эмиграцию уезжают комфортные и под сладкие гарантии, просто меняя место службы. А главное, они думают, что обладают какими-то бесценными компетенциями, которые кому-то очень нужны в мире. Никому они нафиг не нужны ни в Европе, ни в Америке. Вот что они должны понять. Более талантливые и смелые люди не могут найти место. Марина Овсянникова совершила поступок и молодец, хотя ее и ругают. Но эти-то даже и на такое не способны. Впрочем, Овсянникова и закрыла тему. Если даже кто-то повторит, такого эффекта уже не будет. Надо было успевать. Но особенно бесит про философский пароход. Тоже мне философы. Бердяевы останкинских курилок.
И все же такие жесты очень ценны, отмечает оппозиционный политик Илья Яшин.
Есть разница между теми, кто вышел из КПСС с середины 80-х, протестуя против войны в Афгане и принимая на себя риски, и теми, кто кинул партбилет на стол за месяц до развала Советского Союза. Каждый, кто сейчас публично рвет системы и идет против нее, как Овсянникова, приближает конец войны. Вы отдаете себе отчет в том, какие риски она брала на себя, врываясь в прямой эфир федерального ТВ с антивоенным плакатом. Никто не мог прогнозировать, чем такая акция для нее закончится. Просто не было прецедентов.
Еще одну яркую акцию 9 мая провели два сотрудника Ленты.ру. Они полностью заменили содержание сайта, так что на недолгое время он стал антивоенным. Один из них, Егор Поляков, рассказывает, как решился на это на канале Fake News журналистки Марии Борзуновой.
После 24 февраля, ну, во-первых, аргумент не все так однозначно, просто перестал существовать в принципе. Все именно что очень однозначно. А во-вторых, ну, я уже говорил, это совесть, и работать в таких условиях было невозможно. Ну, реально, то есть для меня был нереальный стресс. Я еще как бы руководитель, но подо мной там почти 20 человек, и я должен находить каждый день какие-то слова, объясняя людям, почему мы делаем так. Ну, для меня это была невыносительная мука, и прям было очень тяжело физически, морально. Я там даже похудел и здоровье надорвал, без шуток. Вот. Так что как бы... Первые недели войны было прям вообще капец, ну, нереально тяжело, как бы чуть-чуть позднее, там плюс-минус я уже начал понимать, что надо как бы что-то делать, ну, а дальше уже появился план, и мы постепенно начали к нему идти, его реализовывать. Пускай там я понимаю, что мне там может грозить, но, честно, как бы чистая совесть, она, ну, как мастер-карт, это бесценно, да, ну, что-то в этом духе.
История тех, кто уходит из пропагандистских СМИ, собирает в своем телеграм-канале журналист Роман Супер. Суперу пишут не только журналисты, но и учителя, и врачи.
«Я радуюсь, когда читаю письма тех, кто уходит с каналов. Во мне просыпается надежда. Я хочу обратиться к тем, кто по каким-то причинам до сих пор работает на пропаганду. У режима, ставшего тоталитарным, на самом деле вы – это самое главное оружие. Сломайте это оружие, сделайте негодным или оберните его против властей. Не бойтесь что-то потерять, иначе мы потеряем Россию».
Людям, которые обслуживают режим, важно знать, что если он падет, у них будет будущее. И это касается не только журналистов, врачей и учителей, но и тех, кто максимально близок к власти, отмечает Дмитрий Колезев в подкасте «Колезев и Микитась».
Вы не можете расколоть элиту, когда вы говорите людям, что никакого выхода нет. На вас наложены санкции, вся страна, весь истеблишмент виновен в этой войне, и вам ничего другого не остается, кроме как оставаться в России с Путиным, без денег, без будущего и без каких-либо перспектив. Ну, что остается в такой ситуации представителю истеблишмента? Ну, окей, значит, он будет консолидироваться с Кремлем, с властью, и у него не будет другого выбора, да, у него нет никакой возможности встать на другую сторону. Нет, у людей, которые находятся во власти, которые, повторю еще раз, не замешаны напрямую в преступлениях непосредственно, у них должно быть понимание, что при смене режима, при смене политического курса у них будет будущее. Более того, это будущее будет счастливее, свободнее, чем то будущее, которое уготовано им с Владимиром Путиным. Вот мне кажется, такой перспективы какой-то сегодня не хватает российской элите, чтобы она поняла, что есть какие-то другие пути выхода из ситуации.
Ну, по интервью руководителя Госканала, который мы цитировали выше, понятно, что многие из тех, кто заявляет о готовности сменить сторону, на самом деле готовы это делать только на выгодных для себя условиях. И это выглядит отталкивающе. Катя Петрова.
Позорно и грустно, конечно, что журналисты государственных СМИ, даже не увольняясь еще, начинают выторговывать для себя пути комфортного выхода. За последние 10 с лишним лет было много шансов честно уйти и заняться чем-то другим. Раз не ушли, так имейте смелость нести ответственность.
Позицию таких людей саркастически резюмирует Родион Мельников.
Нынешняя работа, плюсы – зарплата, творчество, профессиональное развитие, статус, минусы – соучастие в военных преступлениях. Неспешно ищу то же самое, только без минусов.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут социальные сети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.